Radio Teos. Bokom. Учись побеждать.
В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки. Встречи с авторами и издателями.
Книжный клуб.
Добрый день, дорогие друзья. Добро пожаловать в книжный клуб. У микрофона Мария Романова. И сегодня мы в прямом эфире. Как всегда, сегодня у нас интересный гость, интересный собеседник. Это Роза Адамянц, редактор фонда имени отца Александра Меня. Добрый день, Роза.
Здравствуйте, добрый день.
Вот очень давно мы не рассказывали о книгах фонда, и сегодня есть такая чудесная возможность, потому что вышло сразу две книги протоиерея Александра Меня. Одна из них называется «Церковь и мы», а вторая называется «Любить Бога и любить человека». И обе эти книги имеют подзаголовок «Домашние беседы». Вот хотелось бы сначала поговорить об этом жанре. Что это за жанр «Домашние беседы» и откуда, собственно, взялись эти тексты?
Ну да, но наверняка читатели знают, что отец Александр очень широкий спектр, его творчество очень широкого спектра, то есть у него и научно-исторические книги, и лекции, и проповеди, и общие исповеди, которые мы издавали. Но вот была такая небольшая книжечка «Домашние беседы о Христе и Церкви». И вот в качестве продолжение. Вот мы издали два сборника «Церковь и мы», вот как Мария сказала, «Любить Бога и любить человека», второй сборник. Это, конечно, особый жанр, потому что отец Александр здесь общается со своими прихожанами. Вот было время, когда такое широкое общение вообще было невозможно. И он приходил в гости или кому-то на день рождения, он приходил, чтобы крестить ребенка или кого-то венчать. Он просто приходил пообщаться. Ну, известно, что как-то вот вокруг него было всегда очень много людей, которые просто его сопровождали, куда бы он ни пошел и куда бы он ни поехал. Вот. И вот так вот на чьей-то квартире или на чьей-то даче проходили эти беседы. Он приходил туда, там была, ну, это своеобразная обстановка, много детей, застолья. И надо сказать, что вот это удивительный такой феномен, я скажу немножко, когда я слушала эти беседы для того, чтобы проверять их по звуку, вот, приходил кто-то с магнитофоном и записывал вот все то, что происходило. Потом это оцифровывали, и вот я, конечно, сама, хотя я много лет была духовной дочери отца Александра, я, конечно, не на всех этих беседах была, и поэтому многое приходилось слушать вновь и сверять с оцифрованным текстом. Вот. И это такая обстановка, где просто вот беседа, люди задают вопросы, он отвечает, потом он опять что-то говорит.
Живое общение такое.
Абсолютно живое общение, да, это не лекция. Там плачут дети, он отвлекается, и все там, и мамы, там папы, вот, кто-то там что-то уронил. Ну, в общем, это такой вот действительно такая атмосфера просто обыкновенного общения. И удивительно, вот меня каждый раз это удивляло и удивляет до сих пор, как вот он находил тему, которую, несмотря на все эти вот сопутствующие помехи, он все равно начинал ее и шел через, как говорится, тернии к звездам, он ее доводил до конца. Потом отвечал на вопросы. И это видно по вот этим беседам, которые мы издали, что каждая беседа, вот это действительно завершенная тема. Это это и не лекция, это и не проповедь, это вот какое-то нечто особое. И я в связи с этим даже вспоминала, как вот ученики спрашивали Христа, а почему ты говоришь им притчами другим? А они, значит, удивлялись этому, а он говорит, вам дано знать тайны Царствия Божия, а им не дано, им в притчах. Вот. Почему? Потому что они были неподготовлены, он уже с ними много разговаривал, много ходил, много беседовал. Также вот эти беседы, они очень, в них некая такая доверительность по отношению вот к тем, кто его слушает, потому что это люди, которые много с ним пережили, много с ним общались, много с ним проблем каких-то разбирали и разрешали. Вот. И поэтому в них вот это вот такое особое обаяние, такого общения, когда нету границ, нет никаких преград. Вот, но есть такие вещи, которые, например, вот он не будет говорить там со сцены, когда он читает лекцию, или он не будет об этом писать в книге. Он понимает, что аудитория очень широкая. И, а вот здесь вот несколько вот другая атмосфера вот такого доверия к тем людям, с которыми он говорит. И поэтому вот он, и даже вот все те темы, которые он здесь затрагивает, и о воскресении Христа, и о таинстве Евхаристии, о Евангелии, вот они все равно здесь находишь вот что-то такое особое, удивительное, то, чего до сих пор, может быть, он нигде не говорил и не писал.
Ну вот мне так показалось, когда я знакомилась с этими книгами, что любить Бога и любить человека, это все-таки больше, ну нет, хотя разное, но все-таки здесь большая часть статьи, она посвящена межличностным отношениям, да, вот отношение к ближнему.
Да, да, да.
А вот церковь и мы здесь затрагиваются многие вопросы, исторические какие-то, возникновение вот тех или иных, ну, каких-то взглядов, именно верований в церкви, традиции вопрос. То есть они немножко отличаются, да, по характеру эти сборники?
Да, безусловно, когда я составляла эти сборники, я в первый сборник включила именно беседы, которые имеют отношение вот, к проблемам именно церкви и нашей жизни в церкви. То есть беседа об апостоле Павле. Там, беседа православия, католичество и протестантизм. Но надо сказать, что беседы эти очень актуальны на самом деле. Вот, я думаю, что они будут актуальны до сих пор, ну, навсегда эти вопросы актуальными останутся. Вот. А любить Бога или любить человека, это действительно о, ну, о социальном служении и о таком... Именно вот о христианской жизни, которую как нужно, как быть христианином, вот именно в миру. Вот, это такой вот момент, который был подчеркнут в этой книге «Любить Бога и любить человека». На меня произвело очень сильное впечатление история такого врача-психиатра, который многие годы работал в больнице имени Ганушкина, ну, возможно, вот вы читали, да, Евгения Мелехова, вот, и он о нем рассказывает, просто это действительно удивительный человек, он... как-то признался, у него была очень тяжелая жизнь, это были сталинские годы, когда он работал, и почти 60 лет он проработал в психиатрической больнице, и все этому удивлялись, он говорил, мне очень нравятся люди. Вот эта вот любовь к людям его поддерживала. Вот отец Александр пишет, что в 60 лет его прооперировали, удалили полностью желудок, и ничего не осталось, один пищевод. А он проработал до 80 лет и умер на работе. И вот именно вот эта любовь к людям... И то состояние молитвы, в котором он постоянно находился, потому что он говорил, что работать – это молиться, вот это его слова, вот, и это и любовь к Богу, которая его поддерживала и давала ему силы для такой вот тяжелой, трудной, но благословенной работы. Вот, и здесь мы сделали примечание, вот портрет Мелехова Дмитрия Евгеньевича, он висел у отца Александра в кабинете. Вот, он очень его, да,
считал. Но вот эта вот история, она рассказана в статье «Любить Бога, любить человека». Я вообще тоже хочу поделиться своими впечатлениями, потому что, знаете, я когда читала, вот, ну, в принципе, как бы это вещи, которые ты знаешь, да, но весь вопрос как бы с какой интонацией, с какой вот, видно, верой они как бы сказаны, потому что производит очень сильное впечатление. То есть у меня просто даже настроение, знаете, изменилось. Вот. И еще что я бы, вот, ну, тоже хотела сказать, что это очень, действительно очень сегодня актуально, потому что сегодня человека вот, ну, как-то ориентируют на какой-то, ну, такой эгоизм, на замкнутость, да, на вот достижение вот в своей жизни того-то, того-то. И вот здесь очень интересно, отец Александр пишет про то, что на самом деле люди по своей природе, они, ну, замыслены как части единого тела, как бы, единого целого, да? И открытость – это вот необходимое совершенно качество. Открытость к другим людям, к, ну, к тому, чтобы услышать их, там, помочь, общаться с ними – это вообще залог нашего счастья. Вот как интересно он говорит, да? Что человек, который… Я сейчас, наверное, все-таки прочитаю небольшой отрывок, вот.
Да.
А, значит, если мы находимся в состоянии открытости, то выполняем Божий замысел. Следовательно, мы не находимся в противоречии с ним, и значит, уже близки к счастью. Ведь счастье – это чувство полноты, которое нам дается, когда мы выполняем то, к чему мы призваны. Поэтому счастье может быть очень разным. И человек, который сделал открытие и воскликнул «Эврика», и тот, который, защищая, строчил автоматом, могут быть в равной степени счастливы, если они делают то, что им надо делать по своему жизненному призванию. И вот дальше он чуть пониже он говорит, что от создания мира как бы задуман некий хоровод существ, в котором все связаны между собой, вот имея в виду людей, да? И вот Царство Божие только как бы прорастает, намечается, и мы можем его чуть-чуть осуществлять. И вот если не следовать вот этому закону человеческой природы, то ты не найдешь счастья. Ты его, ну, что-то тебя будет там, я не знаю, радовать, какие-то вещи материальные, какие-то достижения, но все равно это очень быстро будет приедаться, это все равно будет возникать ощущение пустоты какой-то, да? Вот. И мне вот очень это понравилось, потому что забываешь про это на самом деле.
Да.
И думаешь, ну что это, я вот буду тратить время на кого-то или что-то там, у меня тут куча дел, у меня тут список целый.
Да, да, да. Да, действительно. И вот здесь есть еще беседа в доме престарелых. Она совершенно удивительная по своей интонации, по тому, по той доброжелательности, состраданию, которое вот, ну, прочитывается вот в каждой фразе, в каждом слове, с которым он обращается, в общем, к больным людям. И он там приводит очень интересный пример о монахе Оптинской пустыни Амвросии. Он, значит, говорит, был он стар и очень болен, и некоторые из вас приехали сюда на колесах, креслах, так же и он не мог подняться с кровати, он лежал плашмя. От необычайной слабости и тяжелого состояния организма он все время находился в спальне. На нем по 10 раз за сутки меняли рубашки. А к нему приехал Лев Николаевич Толстой, известный наш писатель, который относился к церкви, ну, так сложное отношение у него было. Вот. И Толстой увидел, как к этому Амвросию шли люди, целые очереди людей. Приходили к нему, говорили с ним, а он лежал и голову поднять не мог. Но при этом люди уходили вразумленные, укрепленные, утешенные, иногда даже обновленные. И Толстой потом записал в своем дневнике, да что же это такое происходит? Лежит больной старик, живой труп, а душевно оживляет тысячи людей. И это была загадка для Льва Николаевича. Вот что значит сила духа. Вот что значит, когда ты действительно открыт людям, открыт миру, когда ты... Это кажется, вот он все время об этом говорит и доказывает, как вы правильно сказали, что замкнутость, вот это вот этот эгоизм, кажется, что ты будешь защищен, на самом деле, это вот такое первое впечатление. Ты будешь защищен, у тебя будет все хорошо, если ты будешь все делать только для себя, в первую очередь для себя, а потом для других. Но он очень часто приводит слова Христа: блаженнее давать, чем брать. Вот когда ты отдаешь, ты действительно по-настоящему живешь. И это вот такая аксиома, которую человек иногда открывает, может быть, даже в конце жизни приходит к этому. Вот. Но это действительно правда. Ну, да.
Ну, вот здесь, знаете, тоже мне, это, вот, как сказать, интонация какая-то меня тоже поразила вот, вот в этой статье. Он обращается к людям, которые сидят вокруг, я так понимаю, кто-то там на колясках, кто-то, ну, там не ходит, да. И он им говорит, вот вы на колясочках приехали, да, а вот еще вот, вот этот монах, он вообще плашмя лежал, да?
Да, да.
И как-то он очень вот, ну, чувствуется вот это, как он уважает их достоинство человеческое, да, когда он говорит. И ведь действительно, вот, даже не обязательно в престарелом доме, я вот, ну, знаю, тоже общаюсь с пожилыми людьми, у них такое чувство, что они доживают, что они вот как бы ненужные, да, вот это, вот. И вот какие он прекрасные слова для них находит. Вот вы сидите у себя в комнате, тут у вас условия, кажется, неплохие. О чем больше всего вы думаете, о чем говорите? Многие из нас думают только о себе, о своем, как бы варятся в своем собственном соку, в своих болезнях, в своем прошлом, в своих обидах и огорчениях. А вы поглядите вокруг, друг на друга. Вы посмотрите на тех, кто рядом с вами, кому труднее. Представьте себе, что вас Бог послал, чтобы жить среди больных и пожилых, чтобы быть для них поддержкой, утешителем. Ведь каждый человек нашего с нами возраста, он сирота. Отца и матери у нас уже нет живых, но сердце-то оно просит, чтобы кто-нибудь заменил отца и мать, чтобы кто-нибудь нас полюбил. Как печально жить нелюбимым, ненужным человеком, как из этого выбраться? И вот он дает такой вот прекрасный ответ, в принципе, он как раз для всех возрастов. А вы постарайтесь сами отнестись с вниманием, с заботой, с любовью друг к другу. Выйдите как бы из самих себя, подойдите к людям, которые с вами вместе в комнате или где-то здесь по соседству. Подумайте, что вот это и есть ваше дело – облегчить тоску, скуку, страдания, печальные воспоминания тех, кто рядом с вами. Ведь это живые души. И вы сразу почувствуете какую-то уверенность в себе, что вы здесь не коптите небо, а что у вас есть какая-то задача. И эта задача может быть выполнена каждым. Пока язык ворочается, пока бьется сердце, мы можем быть Божьими служителями друг другу. Мне эти слова, знаете, просто потрясли. То есть ты понимаешь, что это так, но так вот глубоко и проникновенно об этом сказать, это, конечно, да.
А вы знаете, когда я редактировала этот текст, ой, это, конечно, были такие страдания, потому что человек, который оцифровывал, он очень аккуратно и с любовью вписывал туда, вот, допустим, говорит торжественно, тяжело вздохнул, да, говорит тихо, величественно, говорит громко, ну, так торжественно и с пафосом. И так это хотелось все время передать. Ну, на самом деле, конечно, стараешься передать, ну, строишь фразу таким образом, чтобы это передать, но все равно вот эти вот его... Он действительно, это не просто вот лектор, который пришел и рассказал что-то, что у него в голове там, ну, интеллектуальные такие знания. Вот, а это действительно идет от сердца. Это действительно вот как когда вот он разговаривает с этими в доме для престарелых, он действительно им сострадает и ищет, и находит, и дает им совет, как сделать свою жизнь на самом деле счастливой, будучи, несмотря на то, что они находятся, в общем, в страданиях, в болезнях и так далее. Но все равно, несмотря на это, они могут быть счастливыми, потому что счастье – это когда ты помогаешь другому, когда ты открываешься другому, когда ты разделяешь с ним его страдания. И вот это вот... постоянно. И что еще интересно, когда вот редактировала, просто опять же поделюсь своими. Вот. Понимаете, дело в том, что он все время хочет человеку передать очень... Ну, вот, казалось бы, такие, в общем, простые истины, истины о Христе, о вере, о христианстве, о нашей религии. Но он... говорит, он не может быть и не может себе позволить быть фальшивым. Вот, он действительно говорит о таких тонких вещах, и он настолько бывает убедителен вот, в том, что он говорит, потому что это действительно идет искренне от его сердца, от его глубочайшей веры, от его глубочайшей любви ко Христу. И иногда просто он находит такие удивительные слова, которые, ну, неожиданные даже, что вот просто откладываешь работу, просто забываешь про компьютер, смотришь в окно, и вот буквально восторг в душе, и слезы на глазах. Вот, это просто чисто эмоциональное такое.
Прекрасная у вас работа.
Да, действительно, вы знаете, это такое, это на самом деле это счастье, потому что, ну, конечно, когда читаешь все равно, соприкасаешься с его словом, с его настроением, но когда особенно вот так вот вчитываешься, это, конечно, какое-то особое состояние.
Вот еще одна беседа из этого первого сборника, которую мне тоже хотелось бы о ней пару слов сказать, называется «На человек – это личность». И вы знаете, чем она меня заинтересовала? Тем, что, ну, есть такая точка зрения, я, например, часто ее слышу, что как бы содействовать вот развитию своей собственной личности, это как бы чересчур, это уже вот эгоизм, как бы, да, ты вот, ты все-таки, ну, вот, если ты верующий человек, ты... Главное, что ты Божий человек. Вот главное, что есть ты, есть Бог, и вот, ну вот как бы слишком сильно думать о своей личности, это как бы вот грех, да? А вот как отец Александр на это смотрел?
Отец Александр считал личность таким даром Божьим, совершенно уникальным. Человек, он неповторим, он уникален. И вот эта вот личность, она раскрывается, полнота ее раскрывается, когда она находит Бога, и когда она общается с ней, и когда она находит человека и открывается другому человеку. Вот. И он предостерегает все время, предостерегает от потери своего «я», в том смысле, что вот когда ты теряешься в какой-то толпе, ты становишься человеком толпы. Это очень страшное, на самом деле, явление, потеря твоей личности, но не в смысле сохранения личности как эгоистической любви к себе, вот, а напротив, умение открыть эту личность для другого, для Бога, для другого человека. Но не... Причем самое интересное, что каждый человек и каждая личность, она уникальная, у нее свои особенности. Сохранить свои особенности – это на самом деле творческий процесс. Сохранить свое «я» и быть открытым другим, и в то же время не раствориться в толпе, не потерять свою вот уникальную особенность. Вот это такое вот такое у него было отношение к человеку.
Вот здесь есть отличный пример, очень точно просто описано, что каждый человек хочет чем-то быть, хочет иметь какой-то, чувствовать свою значимость, да? И вот это часто толкает людей, я пока пересказываю, просто, толкает на какое-то неуместное поведение, на какое-то зазнайство, на какое-то превозношение. И вот он говорит, что, в принципе, потребность-то совершенно естественная и здоровая это, да? Но неправилен путь, которым мы пытаемся ее, ну, как бы удовлетворить эту потребность. Вот. И вот он говорит, что действительно человек – это личность, и она не должна быть ничтожной. Но вот такой способ, так сказать, понять личность, да, вот как бы ее, ну, показать ее значение, он ложный. А истинный способ состоит в том, чтобы связать свою личность с источником настоящей жизни. И тогда мы сразу поймем, что если пастух ищет одну овцу, оставив 99, значит, каждый человек представляет собой ценность. Вот. И вот, действительно, вот как-то находит он такие вот точные очень, я не знаю, слова, вот каждое слово как бы очень точное, да, вот правильно вы сказали, он не может быть, не имеет права быть, да, вот каким-то фальшивым или что-то лишнее сказать.
Да, 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 это ему удается удивительно найти вот нужное слово, чтобы вот иногда его слово вот как меч, оно вонзается тебе в сердце и доходит вот до какого-то ядра, до самого-самого. Вот, но на самом деле каждый человек вот находит в этих беседах и найдет что-то, что его поразит, безусловно,
да,
потому что для одного важно одно, для другого другое, один не может понять и находит ответы вот на одни вопросы, другой на другие. Надо сказать, что иногда Бывает, что отец Александр даже и повторяется в своих рассуждениях. Но эти повторы, они тоже очень даже осмыслены в том смысле, что они в разных контекстах, и открываются, эта тема открывается с какой-то другой стороны, показывает свою другую грань. И это тоже вот как бы дополняет одно другое. Хотя, казалось бы, он уже об этом говорил, но здесь он говорит в другом контексте. И действительно, там ты прочитал это, и оно как-то прошло мимо тебя, так, в общем, особенно не задело. А тут вдруг это тебя задевает. Вот.
Ну, у нас сейчас небольшая пауза.
Да.
Напомним наши телефоны, потом продолжим разговор.
Вы слушаете передачу «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки. Встречи с авторами и издателями. Телефон прямого эфира 8 499 197 22 51.
Итак, это «Книжный клуб». И сегодня у нас в гостях редактор фонда Александра Меня, Роза Адамянц. И она представляет нам две новые книги, выпущенные фондом. Это «Домашние беседы» протоиерея Александра Меня. Первый сборник называется «Любить Бога и любить человека», а второй называется «Церковь и мы». И они, конечно, очень, тем очень много там затронуто в этих книгах, в этих беседах. И если у вас есть какой-то вопрос или что-то вам показалось вот созвучным, вы хотите поделиться каким-то своим впечатлением, мыслями, пожалуйста, звоните. Значит, телефон наш для москвичей 8-499-197-22-51. А для других городов России бесплатный телефон 8-800-200-1134. И присылайте сообщение через сайт radioteos.ru. А я думаю, что мы вот немножечко уже о первом сборнике рассказали. И, наверное, перейдем ко второму. Вот второй, как уже вот я сказала свое впечатление, вот Роза тоже подтвердила, он такой больше тут собраны материалы об истории церкви. И, ну вот, знаете, я, наверное, начну вот с, именно со статьи, давшей, хотела бы начать, название сборнику «Церковь и мы». Вот такие интересные вещи тут затронуты, такие интересные вопросы,
которые, надо сказать, актуальны и сегодня, на самом деле, да?
Вот да, дело в том, что вот человеку все-таки свойственно обрастать штампами какими-то, да? И история церкви, она как бы тоже, ну, не исключение, потому что вот даже, я не знаю, ну вот мне кажется, вот мы сегодняшние, да, верующие, там мы забываем про то, что какие-то те или иные, ну, решения, вот, да, допустим, в церкви, они принимались вот в том историческом контексте. Мы забываем этот контекст. Вот мы берем там какое-то само вот решение, саму мысль какую-то, и начинаем на ней вот зацикливаться. Уже не помню, как это получилось, что это значит. И вот, на мой взгляд, вот отец Александр, он очень умеет показывать вот эти штампы мышления и, как говорится, их вот вскрывать, да, очищать как бы сознание. Вот, например, в этой статье очень интересно говорится о...
беседе.
Да, в беседе «Церковь и мы» очень, на мой взгляд, интересно, говорится именно популярно, вот как бы не для ученых, а для обычных таких людей, для всех нас. Говорится про то, какие отношения у христианской церкви были сначала с Ветхим Заветом и с иудаизмом, да?
Да.
Например, вот, оказывается, была сначала вообще концепция выбросить весь Ветхий Завет целиком. Да, да? Вот мы про это, ну, не знаем или забываем, да?
Маркион, да, он свою Библию так называемую создал.
А как интересно, какая интересная у нас история.
Да.
Но потом вот как-то все-таки был, ну, как сказать, проделана такая работа по отношению к иудейству, да, найдены вот эти связи, найдена преемственность, вот, но, как интересно пишет, собственно говоря, было бы странно, если бы какой-нибудь бурят стал ненавидеть индийцев за то, что Индия не приняла буддизма. Бурят, будучи буддистом, наоборот, относится к Индии с благоговением, потому что это родина Будды. Хотя Индия не стала буддистской и вытеснила буддизм из своей страны.
Да, да,
да. Интересное сравнение.
Да.
Но, тем не менее, у христиан возникает вот такой странный парадокс. Дальше пишет отец Александр, что они все время притесняли тот народ, из которого вышел Христос, из которого вышло Священное Писание, Ветхий Завет и Новый. И вот он пишет про этот конфликт, который, в общем-то, действительно имел место в истории.
И он отмечает, что этот конфликт сильно мешал и христианизации иудеев, и многих других.
Да, вот он как-то очень, не знаю, как-то, мне кажется, очень как-то свежо нам показывает эти проблемы. Ты совершенно думаешь, боже мой, так же не всегда так было, не всегда мы считали, что Ветхий Завет — это Священное Писание.
Да.
Вот. Но вторая проблема тоже очень интересна. Как быть с языческой культурой?
Да,
ну, не знаю, может быть, вы поделитесь тоже с вами впечатлениями.
Нет, но действительно стояла эта проблема, потому что христианство родилось в такое время, когда языческая культура, язычники, это были не какие-то дикие там варвары, аборигены, вот, а это была сильнейшая культура, были греческие философы, перед этим и Платон был, и Аристотель, и Сократ, и в первый век это крупнейшие писатели, а греческая скульптура, ну, что там перечислять. Но была проблема, как быть с этой культурой, с языческой культурой. И было такое искушение, чтобы вот как-то отказаться от нее и сосредоточиться только на своем. На самом деле, это искушение, оно часто встречается сейчас. Вот люди считают, что надо читать, отец Александр там, правда, дальше пишет и в другом месте, надо читать только духовную литературу, только отцов церкви, вот, всякое, ну, светское литература, это вредит душе, это отвлекает, это совершенно ничего не дает и так далее. Вот. Но отец Александр, как всегда, он обращается, у него такой исторический всегда взгляд, вот, он вспоминает Климента Александрийского, Оригена, которые, Иустина Мученика, которые как раз ну, усилием духа, усилием своей мысли, они сумели направить в правильное русло отношение церкви к языческой культуре, что нужно брать все то хорошее, все то нужное, что было создано, и, естественно, провести грань, которая, так сказать, отделяет одно от другого.
Так, у нас есть вопрос, давайте попробуем.
Да.
Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, алло, здравствуйте. Да. Меня зовут брат Борис, я звоню из Санкт-Петербурга. Ну вот передача «Книжный клуб». Я слышу, что руководительница фонда Александра Меня...
редактор фонда, да.
По-моему, мы просто потеряли страх Божий, потому что в Писании сказано, Иисус сказал, не называйте никого отцами. Она все время отец Александр, отец Александр.
Поняли вопрос.
Да.
Старый вопрос.
Да.
Старый, как история христианская.
Да, вы знаете, это очень действительно сложный вопрос, вы совершенно правы. Сказано, не называйте никого отцами. Но вот отец Александр в беседе об апостоле Павле, он говорит, что это, возможно, родилось вот в самое первое время христианства, когда апостол Павел, он настолько родительски относился к тем общинам, в которых он проповедовал, которые он опекал, что он даже говорил, он так говорил, я родил вас, то есть он как отец, вот именно по-отечески. И вот возможно, это просто это такая версия, возможно, оттуда это родилось вот отношение ну, к духовному авторитету, столь высокому, как апостол Павел, и потом это перешло на священников, вот отец.
Ну,
это так, вы знаете, это уже утвердилось так в церкви, вообще Вселенской церкви, не только в православии, но и у католиков тоже пех, там фада, так сказать, вот в тех вариантах, и отец. Ну, это уже, знаете, такая, надо к этому относиться, как, на мой взгляд, спокойно и, ну, не реагировать так вот болезненно.
А потом, мне кажется, что в контексте вот этой цитаты, которую привел Борис, там говорится все-таки о том, что не делай себе идола ни из кого, вот мне так кажется, никого...
Ну, можно это, конечно,
мы же своего отца называем отцом, да, своего вот родителя. Родители... Мы же не перестали называть своего прям папу отцом,
да,
допустим.
Да, папа, отец, да. Но мы в другом смысле его называем, да, как родителя здесь.
Ну, да.
Вот. Для многих, я вам скажу такую вещь, что для многих, можно, да? Для многих это действительно отец, потому что вот отец Александр, вот я его так называю, да, отец Александр, он действительно был для меня духовный отец. Он открыл мне Христа, он меня крестил, он меня, ну, воспитывал, он вкладывал в меня. Это вот именно как духовный отец. Но, безусловно, это отражение евангельских истин, это отражение Христа, ну, которого он открыл. Ну, может быть, я соглашусь, что здесь есть противоречие, но этому противоречию есть некоторое объяснение. Я думаю, что это не столь существенно.
Давайте мы вернемся к этой статье, вот «Церковь и мы».
Да. Вот, и... да, и он говорит, что и Василий Великий, и отцы церкви, они стали понимать, что языческая культура, она была таким вот, ну, она была необходима, она была педагогом, она была чем-то, как, каким-то этапом в постижении единого Бога. И очень многое можно оттуда взять нужного, полезного и интересного. И вот,
но он говорит и об опасностях тоже, которые,
да,
которым поддались христиане. Вот это очень интересная часть,
да,
статьи.
Да, да, да. Например, когда он говорит о католичестве, он там, например, говорит, что они готовы вот пасть на колени перед секулярной культурой порой, перед светской культурой. Вот. Но не нужно... Действительно, нужно проводить всегда эту грань. Он говорил, что очень сложно быть христианином в мире, потому что нельзя уходить из этого мира. Мы должны этот мир спасать, мы должны свидетельствовать. Как он сказал, я посылаю вас. Христос ведь послал нас в мир. Он не сказал, живите там отдельно где-то и ни с кем не общайтесь, будьте сектантами. Он сказал, идите и крестите во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Это было одно из его пожеланий. И в то же время мы должны быть не от мира сего. Мы должны быть иноками, мы должны принадлежать миру другому. Вот это вот такая вот тонкая грань, которую надо все время об этом помнить. Вот.
А вот попроще такой пример, но очень, мне кажется, хороший пример опасного взаимодействия с язычеством. Вот речь идет о магическом отношении к культу, да, вот, о попытке заработать, в кавычках, заработать у Бога при помощи произнесения какого-то количества молитв или совершения каких-то внешних действий. Вот молящийся говорит, я же тебе делал то-то и то-то, Господи, а что же ты мне в ответ ничего не даешь? Вот, и вот это очень, ну, мне кажется... Знаете, я слышала такое сравнение, вот тоже сегодняшний аналог, отношение к Богу как к супермаркету, да, вот когда человек приходит, и он хочет получить то-то, 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 он и просит, и просит. Конечно, но Бог отвечает на наши нужды, да, но прежде всего же мы должны приходить к Нему как, ну, к источнику, как к Творцу, да, прежде всего, ну, ради Него самого, как бы, да, вот. Вот. И здесь очень, мне кажется, вполне как бы язычество очень хорошо сохранилось, да?
Да, да, к сожалению, это на все времена такое вот обрядоверие часто, с которым сталкиваешься, и с магизмом, когда кажется, что вот ты пришел в храм, поставил свечку, помолился и ушел. И даже ни разу не произнес: «Господи, да будет воля Твоя». Вот это сосредоточенность на своем «я», на благах, которые ты хочешь для себя, чаще всего только для себя. Нет, но бывает и для других. Но не происходит общение с Богом, не происходит открытость Богу и желание принять, тем не менее, то, что должно произойти. Вот как жизнь Христа, когда мы читаем Евангелие, сколько раз Он говорил: «Господи, да будет воля Твоя», или «Я послан сюда для того, чтобы исполнить волю пославшего Меня». Это вот очень важно.
А вот, Роза, хочу вас спросить, в этой статье есть, часть статьи, где говорится... Такой проблемы?
Беседы,
извините.
Беседы.
Что, когда... Вот об ориентировке на вечность в ущерб временному. И вот отец Александр говорит, что это очень опасно тоже для христианства, да, для верующих людей, там, и для вообще любого человека это опасно. Ну, вот что он имеет в виду, как вы считаете? То есть, когда человек говорит, что вот я живу вот только духовными ценностями, а этот мир абсолютно, все равно, что в нем происходит. И это, вот казалось бы, если так посмотреть, вроде бы, человек живет духовными ценностями, да, ему вот... Но отец Александр говорит, что это неправильно, что это опасно. Почему?
Вы знаете, это очень большое искушение, когда человек хочет уйти, вот, как ему кажется, в чисто духовный мир, и забыть про все про то, что происходит вокруг. Это, как я говорила, читать духовную литературу, только ходить там в храм. Но мы призваны свидетельствовать в этом мире о Христе. Мы призваны этот мир преображать. Мы должны влиять на него. Мы должны открывать людям истину. Мы должны людям помогать, сострадать. Это то, к чему призывал Господь. И если мы будем искать себе... есть такое, действительно, себе удобные... Это, на самом деле, очень удобная позиция, уйти в себя, в этот свой мир в духовный. Некоторые атеисты это называют духовкой. Какой-то же, да. И вообще забыть про всех. Но это противоречит тому, чему призывал нас Христос, к чему призывал нас Господь. И поэтому отец Александр именно обращает внимание, что нужно быть активным, но преображать этот мир именно вместе с Богом. Это богочеловеческий процесс. Более того, очень интересно, что если в других религиях, например, сказано, что не делай того, делай это, выполняй закон, если ты там нарушил пищевые какие-то запреты или что-то не вовремя сделал, все распределено. Здесь же, в христианстве, жизнь христианина – это творческая жизнь, это творческий процесс. Люби Бога и люби человека. Как мы назвали? Любить Бога и любить человека. Это тот вектор, на который нужно ориентироваться. И в этом, находясь в этом поле, тебе даются самые разные возможности для того, чтобы ты это действовал. Чтобы ты действовал не один, а вместе с Богом. Это богочеловеческий процесс преображения этого мира. И на самом деле это наполняет человека и радостью, и счастьем, но только когда он вместе со Христом. Один он не может, без меня не можете ничего делать, сказал Иисус. И это действительно так, это только заблуждение, это кажется, что мы можем построить Царство Божие на земле, счастливую жизнь для всех людей и так далее. Только когда мы действуем вместе с Ним, но действуем в этом мире, не уходя уходя от него, не закрываясь от него, действуем в этом мире. И только тогда будут плоды. А именно о плодах говорит все время Иисус в Евангелии, что вот по плодам вот узнают. И самый главный плод – это любовь. Если вы будете любовь, иметь любовь между собой. Вот это самый главный плод. Это не просто. Это тоже труд и творчество. И это задача.
Раз у нас вот есть сообщение от Андрея, он спрашивает, какие еще есть книжки у отца Александра о церковных проблемах?
Есть книга «Бесед» отца Александра, которая была издана гораздо раньше этих бесед домашних, называется «О Христе и Церкви». Там он касается истории Церкви. Вот вот проблемы церковные, ну, у него, как всегда, исторический взгляд в прошлое, он пытается осмыслить тот путь, который прошла, в частности, наша Русская Православная Церковь. Вот сейчас я готовлю цикл лекций по истории раннего христианства. Очень интересный цикл. На самом деле, все вот закладывается в первые века, вот все те проблемы, которые до сих пор они не решены, они, в общем, встают в то или в другое время, они, тем не менее, встают, так сказать, вот, очень остро. Вот. А книгу отца Александра очень много.
А вот это о ранней церкви, это в ближайшее время выйдет книга?
Дело в том, что есть двухтомник, который, второй том посвящен истории тоже ранней церкви, но это то, что он писал. А вот то, что я готовлю сейчас, это лекции по истории ранней церкви. Это устные лекции, опять же, в каком-то смысле это вот, в узком кругу. Вот. Но отец Александр, он удивительный в этом смысле и проповедник, и человек, и апостол, как я бы его назвала апостолом, и это будет абсолютно точно. Вот. Потому что если даже три человека собиралось, он мог такую лекцию прочитать, которую вот просто, ну, люди приходили в восторг. Для него было неважно, два или три человека его слушают, или 200 человек. Вот эти вот лекции по истории ранней церкви, они будут скоро изданы.
Замечательно. А вот здесь еще есть беседа об апостоле Павле. И вот просто вы мне говорили, что апостол Павел был тоже, ну, очень значимой личностью, да, для отца Александра.
Да, апостол Павел был для него необыкновенно интересен, и ему посвящены две лекции и вот одна беседа, которая здесь в сборнике «Церковь и мы». Он очень много размышлял над этим человеком. И, ну, я думаю, что читатели прочитают, и вот просто это будет для них.
Вот, может быть, еще беседа, о которой стоит что-то сказать.
Только можно что-то такое вот зачитать, какой-нибудь отрывок из беседы об апостоле Павле.
Еще одна...
Да.
Да, вы пока ищите, я просто расскажу пока, да?
Да-да.
Еще одна, вот, на мой взгляд, очень интересная беседа, называется «Православие, католичество, протестантизм».
Да.
И вот тоже здесь очень такие интересные проведены исторические данные, которые помогают как-то, ну, по-новому взглянуть, да, вот на эти вещи. Например, вот оказывается, споры об обычаях, о времени празднования Пасхи, они возникли задолго еще до разделения
до
церкви.
До разделения, да, церкви, да.
Вот. И часто вот, просто мне часто приходится слышать такую точку зрения. Вот, значит, разделились католики и православные, потом протестанты, и вот возникли противоречия сразу. А нет, оказывается, это еще в ранней церкви. Вот, в частности, ну, здесь не написано, но я просто знаю, да, что вот разное празднование Пасхи, оно было еще чуть ли не с 4 века там тянулось. И на Западе было одно, на Востоке было другое, ирландские монахи, третий у них был свой календарь. То есть, вот, мне кажется, эти вещи, они очень интересны, потому что они, вот эти исторические такие факты, они нам показывают, что не все так просто, не все вот... как-то так вот прямолинейно, в лоб, как нам сейчас кажется, вот эти такие, там эти белые, эти черные, да?
Да.
Вот. А показывает именно очень сложный процесс, вот путь церкви, да? И учат, вот мне кажется, когда ты знаешь эту всю реальность, ты становишься более терпимым, ты становишься более вот открытым, да, вот как раз да. о чем говорил да. отец Александр. Ты понимаешь, ну все не так просто, это не просто, очень, да, да, этот да, решил да. Этот решил это, да?
Да, потому что когда читаешь и вот и знакомишься с его лекциями о ранней истории церкви, это же там столько всего было, столько исторических событий, столько политических проблем, когда надо было решать в одну сторону, в другую сторону, и Византия, и Римская империя. И, конечно, это вот действительно исторический взгляд очень многое проясняет. Вот. И что касается Филиоквы, кстати, вот здесь вот он пишет, что преподобный Максим Исповедник, когда ему говорили, что у латинян символ веры отличается от православного, говорил, что, конечно, они по-своему правы, потому что Дух Божий исходит от Христа, когда Он его нам посылает, и слова «иже от Отца и Сына» надо понимать в смысле через Сына. И так было веками, я немножечко прочитаю, да, пока не начали проклинать друг друга, и тогда уже припомнили им все, и в том числе это Филиокве. Потому что это Филиокве, оно было гораздо раньше. Вот. Но все как-то это признавали, и особых таких противоречий не было. Но когда произошли столкновения, когда политические разногласия, тогда это все друг другу и припомнили. И он пишет дальше, это просто очень важно знать. Надо сказать, что в католической церкви, когда читают по-гречески или по-итальянски символ веры, то никогда это филиокви не произносят. Даже Папа Римский употребляет филиокви только в латинском варианте.
Но сейчас, кажется, вообще есть более позднее исследование того, что это вот, ну, просто лингвистически чисто.
Да.
А на самом деле понимание, да. оно общее, да? То есть
да, да,
это
да.
Это просто
да.
вот такие филологические какие-то тонкости.
Тонкости, да. да. Но это как-то вот на самом деле сыграло такую вот роковую, может быть, роль, хотя основная причина не в этом. Да, и... В беседе о православии, католичестве, протестантизме он, отец Александр, не один раз говорил, что различия, они часто кроются в психологической, психофизиологической конституции человека. Вот он, ну так вот в беседах он говорил, вот я смотрю на человека, он православный, но в душе он абсолютный баптист. Или наоборот. Вот. И я иногда действительно встречаю, или там какой-нибудь там баптист, вот если бы он оказался в другой среде, он бы был прекрасным православным. Вот это вот все-таки, и может быть, все это провиденциально в том смысле, что для того, чтобы люди могли с пониманием, с терпением относиться друг к другу и слышать друг друга. Вот.
Это, конечно, ну да, и потом очень... мне кажется, что вот непримиримость, она часто рождается от невежества, когда ты не знаешь просто, да, и вот ты себя просто накачиваешь, воспринимаешь по этому принципу вот этот друг, этот враг, а да. вот если поинтересоваться историей церкви, ты поймешь действительно, как там все многозначно, как интересно, и в принципе, ну, вот... Так, есть еще какой-то звонок, я надеюсь, что не про отцов. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, да. меня зовут Нина.
Да.
Вы знаете, я вот только сейчас, вот минут пять, как слушаю вас, я вообще в восторге от того, что отца Александра Мини вот печатает, я так поняла, да, это
да.
издательство.
Да, это фон.
Можно как-то с вами связаться, потому что то, что вы сейчас говорите, это настолько ценно для современности понять это. И видно, Александр Мень ведь всегда кратко, четко и с любовью к нам это, ну, обращался к нам и объяснял все это. Поэтому это настолько ценно, что я хотела бы узнать как-то вот телефон, адрес, вот это вот
все. Хорошо,
как...
сейчас
спасибо.
Скажем. Спасибо, да. Ну вот, вот наша слушательница говорит, что очень ценно ей кажется мысли отца Александра и просит контакт, адрес, как с вами связаться. Может быть, она интересуется книжками, как связаться?
Ну, все книги отца Александра продаются в храме.
Давайте сейчас еще принимать звоночек. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый день, я вопрос хотел задать.
Пожалуйста, да.
Это Павел.
Ага.
Вот если Бог избрал Савла апостолом, то является ли Матфей 12-м апостолом вместо Иуды? Спасибо.
Да, Матфея избрали вместо Иуды, но другой Матфея.
Знаете, наверное, мы к такому не готовы сейчас, да? Это такой очень библейский
нет,
вопрос.
Это в Деяниях рассказывается про то, как они кидали, бросали жребий и выбрали еще одного, ну, 12-го апостола для полноты числа 12. Вот. Вот, собственно, все. Там это можно прочитать в Деяниях. Вот. А апостол Павел не входил в число 12 апостолов. Он... сам по себе. Он называл себя самым малым, самым незначительным апостолом.
Угу. Вот. Так, мы вот прервались.
Адрес
мы говорили. Да.
Значит, книги отца Александра можно приобрести в храме святых Бессеребренников Косьмы и Дамиана в Шубине в Москве. Адрес такой: Столешников переулок, дом 2. Это где памятник Юрию Долгорукому.
Прямо напротив Моссовета.
Прямо да, напротив Моссовета, да. Либо позвонить можно в фонд Александра Мени 495-629-52-62. А код 495.
Угу. Ну, вот очень просто, на самом деле, доехать. Это метро Пушкинская, Тверская, это в самом центре. Столешников переулок, дом 2. А в какое время вот работает книжный киоск?
А, киоск работает с 8 до 6.
Ну, вот в рабочее время, то есть,
да.
Конечно.
А фонд работает с 2 до 6. Ну, если это в Москве человек, ему будет удобно приехать.
Да.
А если нет, вы можете написать и каким-нибудь образом, там, мы вам скажем в другом городе, как вам переслать. Я даже не поняла, из Петербурга, что ли?
Да, я тоже не поняла, из какого города, но в любом случае можно связаться. И потом я, вот, насколько знаю, есть уже ваш сайт в интернете, да?
Да, есть у нас сайт, да.
Наберите фонд Александра Меня, и просто вот Павел Вольфович, президент фонда, он просто заболел, не смог прийти на передачу, но вот он как раз говорил, что уже есть в интернете все книжки представлены, ну, там обложки, содержание.
Да.
Вот, поэтому это очень просто найти через поисковик, и там есть, я думаю, и тоже еще какие-то контакты электронные и другие. Вот. А нам уже надо заканчивать. Спасибо большое за интересные рассказы, интересные книги. У нас в гостях сегодня была Роза Адамянс, редактор фонда Александра Мени. Мы говорили о двух новых книгах протоиерея Александра Мени «Церковь и мы», «Любить Бога и любить человека». Это книги собраны из домашних бесед. Вот. Но будем ждать с нетерпением вашей новой книги с лекциями о ранней церкви. Вот меня очень заинтересовало.
До этого будет еще третий сборник бесед, который вот мы сейчас готовим. Да,
да.
Тоже очень интересный.
А тема еще неизвестна?
Тема тоже, возможно, он будет называться так: «Радость служения».
«Радость служения».
Да.
Хорошо, успехов вам в подготовке книги и большое спасибо. Всего доброго, до следующей пятницы.
Спасибо.
Вы слушаете передачу «Книжный клуб». Новости и события книжного мира, книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Телефон прямого эфира 8-499-197-22-51. В эфире передача «Книжный клуб».
Книжный клуб.
Новости и события книжного мира. Книжные новинки. Встречи с авторами и издателями.
Книжный клуб.
Радиотеус.ру.
Наш сайт в интернет.
Радиотеус.ру.
Отправная точка. Здесь вы услышите фрагменты из лучших эфиров, актуальные новости и комментарии. Здесь вы увидите личные блоги ведущих, расписание эфиров, коллекцию фотографий. Здесь вы узнаете географию Радио Теос, подробности о самых интересных проектах и о возможностях пожертвовать на работу радиостанции. В любое время вы можете подключиться к нам.
Радиотеус.ру.
Вы слушаете Радио Теос. 1089 АМ в Санкт-Петербурге, 1134 АМ в Москве, 89.1 FM в Уссурийске. Лицензия Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия РВ номер 10755. Свидетельство о СМИ номер 77206, выданы Федеральной службой России по телевидению и радиовещанию.
Радио Теос. Бог в помощь. Радио Теос. Бог в помощь. Учись побеждать.